про Менура. Так, я только ее, может быть, покажу, как она у меня есть, и только немножко ее покажу еще раз, и потом мы перейдем к следующей вещи. Извините, что так произошло. Секунду, я только покажу, как выглядела Менура. Вот. Только она, есть разные варианты, как она была. Тут она нарисована, когда она полукруглая, если рисуется именно, когда они более острые углы. Тут раз есть разное мнение, просто это книга, которая у меня есть. Если вы видите, тут есть вот эти верхние, это там, где ставили, извините. Там было очень холодно. Они перестарались, нам сделать приятное. Нам, мне кажется, чуть ли не 16 градусов. Поэтому я немножко чихаю, я извиняюсь. Сверху вы видите, это те места, куда взяли, вливали масло. И если вы видите, у них носики, я не знаю, видно, что у них такие маленькие носики, куда вставляли фитиля, и что они все повернуты к центру. А потом, если видите, тут есть цветочки, потом ниже них есть вот то, что я называю. Тут есть цветочки, кружочки. И есть вот эти гвиим, это рюмочки. Видите, тут по три рюмочки, цветочки и кружочки, которые только не очень видны, потому что они внутри как будто поглощены в рюмочки. Тут, видите, есть вот эти кружочки также, а внизу, если видите, есть рюмочка, цветочек сверху, кружочек и рюмочка. А внизу есть только цветочек, а вот это, я не знаю, как это назвать, шкатулочка с тремя ножками.
А почему фитили были повернуты к центру?
Для того, чтобы рассмотреть, что не надо, как будто бы... Ну, тут есть, конечно, много объяснений. Я дам, может быть, два. Может быть, я тут это покажу, будет более так ясно. Видите, как они повернуты к центру? Это подчеркнуть, что свет зажжен не для того, чтобы освещать храм. Храму не нужен свет. А это как будто бы вы делаете это... Как будто все законы, которые мы делаем, это во имя нас. И Всевышний только нам дает это ощущение, что как будто мы что-то делаем для него, но по-настоящему это ему не надо. И также, что иудаизм все... Как с окнами, да, ты точно, как окна, которые были в храме, что свет из храма выходил наружу, а не наоборот. Называется халалот шкуфим, атумим они называются. Скрытые, открытые. И также это показывает то, что у нас все ответвляется от Тори и освещает Тору. Вот устное предание вытекает из Торы и освещает Тору. Это как будто совсем на другом уровне. И перед Мануа были ступеньки. Ой, извините, я так хотела записать, как это выглядело, все вместе. Может быть, все-таки вот такое нарисую. Вот такого нету, я извиняюсь. Я хотела только показать так же, как это. И сейчас то, что у нас следующее, значит, у нас есть еще одна вещь, которую мы, еще один утварь, которым мы должны были его рассматривать, но он будет написан в конце. Это тоже, конечно, об этом есть очень много комментариев, почему это так. Не сейчас, не в Паршат Трума, а в конце Паршат Тецавэ. И это еще один. Первый раз мы встречаемся. Маленький жертвенник, он был золотой. Вот он как рассматривается сверху. А это вот как он выглядит. Он был достаточно маленький. Я сейчас не рассматриваю о нем ничего, только говорю о том, что он также был. Он был, у него измерения были полноценные. Локоть на локоть и высота 2 локтя. Что-то совсем маленький, понимаете, на каком? Но если видите, все его измерения были полноценные, это понятие того, что и тоже был такой, если видели, там было тоже сверху такое, что-то вроде коронки, что называется сэр, это короночка. И это понятие священников, что священники, да, должны, значит, у нас стол – это символика царства, ковчег – это символика того, кто занимается Торой, маленький жертвенник – это символика священников. Значит, в иврите есть у нас прослойка тех, кто занимается Торой, кого-то все должны заниматься Торой. У нас есть те, кто есть у нас в иудаизме также цари, в еврейском народе есть царство и священники. Те, кто занимается Торой, должны быть очень-очень не высокомерные, а наоборот очень скромные, поэтому меры ковчега были все поломанные, были как будто 2,5 на 1,5, высотой 1,5. Стол, его размера было локоть на 2 локтя, высотой 1,5 локтя, потому что царь, да, должен иметь какую-то полноценность, с другой стороны, какое-то ощущение также скромности. Это особенно на высоте, он должен быть, не должен себя вести высокомерно. А священники, да, у священника должно быть это ощущение полноценности, и они, и мы обязаны уважать все священников. Все, всюду давать им все в какой-то мере понятие того, что они во всем первые. А как описывается то, что символизирует священников, описывает этот маленький жертвенник как раз не в нашей недельной главе, а в самом конце Паршат Эцве, и мы тогда посмотрим, почему он не находится рядом с нами. Понимаете, почему он не описывается там, где как будто было бы логично, что он был рассматриваться. И сейчас то, что мы рассматриваем, это тоже очень интересная вещь, об этом также рассматривает Сфону. Логично, сейчас начинает, значит, сначала рассматривается утварь, потом рассматривается сам мешка. И вопрос, почему это так? И только я одну минуту посмотрю, у меня были даны какие-то вопросы или что-то ко мне писали, я ничего не видела. Вечер вопрос не по теме. Почему в храме не делали хлеб? Хлеб женщин, это женская заповедь. А женщины тоже могли участвовать в этом. Только это брало и делалось в одной семье. И в этой семье это могли делать также и женщины. Обычно это не очень делали женщины. И, извините, я обойду такую подробность. Потому что если женщина, у нее начинается менструация, она в это время считается нечистая, и тогда, если она делает хлеб, он тогда становится нечист и негоден для храма. Поэтому обычно вещи, которые были для храма, и были особые вещи, которые как раз делали женщины, но тогда женщина должна быть уверена, что в это время у нее не начнется менструация. Извините, что я рассматриваю все, понимаете, как будто бы как но хлеб, были семьи. Были две семьи, одна семья делала хлеба для храма, а другая семья готовила воскурение для храма, вот эта вот смесь, которая от нее приносилась воскурение, и там могли это делать и женщины, и мужчины. Служить в храме могли только мужчины. А приготовить эти вещи, и также их не готовили, не обязательно должны были готовить именно священники, это могли быть любые евреи. Сейчас тоже так. При менструации лучше не месить тесто, нет. Сейчас нет никакого такого ограничения. Сейчас этого у нас нет. Но без ваташем, когда будет построен храм, есть, и когда мы будем есть жертв, тогда да, будет в этом какое-то, понимаете, как это, мы должны будем знать все эти законы. А сейчас они в этом мире никак не влияют. У нас только вещи, которые связаны с этим. Это у нас принято, что в это время женщина не идет на кладбище. И если мы приходим в синагогу, когда поднимают святокторы, принято, что в этот момент не смотрят на сам святоктор. И принято еще одно, что не отрагиваются до стены плача. В такой момент. Но это единственное, что я знаю. Отделять халу можно, да, пожалуйста, без никаких ограничений. Поэтому просто, видите, я перечислила, где у нас, да, принято какие-то ограничения в такое время. Это вот обычай такой, что эти вещи мы не делаем. Сейчас, когда мы переходим о построении мешкана, и тут сначала мы рассматривали утвари храма, а потом мы рассматриваем построение храма. Логично, что мы сначала строим дом, а потом для него покупаем мебель. А тут наоборот, сначала готовится мебель, а потом строится храм. И это подчеркнуть, что храм, он второстепенный. Его цель – это не он, а его цель – это именно утвари. И самая главная вещь в храме – это, конечно, ковчег завета. А в ковчег завета были скрижали. И поэтому скрижали называются Люхот Хаидут, они называются скрижали свидетельства, и поэтому этот мешкан называется Мешкан Хаидут или Огель Муэд. И это все какое-то связано именно с скрижалями, которые они считаются, они находились в самой главной комнате, значит, весь мешкан был построен во имя утвари. И поэтому они в какой-то мере написаны первыми. И был вопрос, как это было сделано. Значит, у нас всегда есть цель и есть средства. И тут происходит такая интересная вещь, что на уровне замысла у меня цель первая, а средство второстепенное. Значит, я сначала задумываю, что я хочу, потом думаю, как до этого это достичь. А когда я это исполняю, у меня все меняется. Я сначала начинаю средством, а потом я дохожу до цели. Это понятно, как это? Значит, сначала я же не достигаю цели, сначала у меня средство, и потом я достигаю цели. Поэтому мы увидим потом, что у нас будет написано в обратном порядке. Значит, тут у нас написано в порядке цель, а потом у нас как дойти до этой цели. И поэтому у нас в Паршат Трума говорится первым делом, конечно, о цели. И это утвари, мы начинаем с ковчега завета, который самое главное. А когда будет это построено, начнется как раз построение мешкана, а потом дойдет до построения цели. Это имеется в виду сами сосуды, которые были в мешке. Теперь, если мы идем по этой же логике, мы должны сначала, если мы строим дом, мы сначала строим стены, а потом мы строим потолок. Мне кажется, вы согласны с этим? А тут будет сначала говориться про потолок, а потом про стены. Потому что тут все идет, понимаете, как это? Стены, они для потолка, а не потолок для стен. Поэтому сначала сейчас 26 глава, мы начнем рассматривать потолок. Я просто говорю, ну в каком, понимаете, насколько мы все идем в какой-то мере совершенно в обратном порядке. И у нас рассматривается, какие были материалы, которые покрывали мешка. Так может быть, я да, все-таки покажу, как он выглядел, а потом покажу, как это все было сделано, чтобы просто было какое-то хотя бы минимальное понятие, о чем идет речь. Тут, конечно, это все совершенно, это просто сделано для маленьких детей, чтобы они как-то это, когда они это учат, для них это очень абстрактно, чтобы они понимали. Пожалуйста, то, что видите, не думайте, что это именно было так, или с такими даже соотношениями. Значит, видите, что есть тут столбы, покрыты золотом, то есть какие-то шесты, которые их объединяют. И если видите, тут есть наружная комната и более внутренняя комната. Внутренняя комната – это святая святых. Мы тут не видим, что тут есть. А в наружной, если видите, тут стол с хлебами. Видите, такие палочки, которые там поддерживают хлеба. И там должны быть 7 свечи, которых вы не видите. И потом тут есть то, что вы тут также видите, это занавеси, которые были что-то вместо дверей. Я не рассматриваю точно бревна, как они были построены, мы это потом все посмотрим без ватышем, а то, что мы сейчас рассматриваем, это материалы, которые это брали все. Вот тут оказывается, как это выглядит. Вы видите ковчег с шестами, вы видите семисвечник с 3 ступеньками перед ним, и видите стол с хлебами. Вы помните, я говорила, что перед семисвечником были 3 ступеньки. Мне кажется, что это мы все видим. Сейчас вы тут даже видите с маленьким жертвенником, который без шестов. Видите, его такой маленький, с такими очень большими кружочками для того, чтобы вставить там, там кому-то, мне кажется, совершенно не симметрично, потому что мне кажется, что кольца для шестов, они чуть ли не больше, чем весь жертвенник, поэтому я не уверена, что это было в таком. И сейчас мы начинаем о покрытии. Видите покрытие? Тут будет очень много мнений покрытий. Мы сейчас начнем о внутреннем покрытии. Теперь как было сделано внутреннее покрытие? Мы снова посмотрим это. Теперь я совершенно не отвечаю за цвета и за то, что тут изображено. Но если видите, тут у нас есть 5 полотен и 5 полотен, которые шиты вместе и объединены петлями, голубыми петлями. И тут есть также такие, эти петельки, они взяты, объединены золотыми, я не знаю, как их назвать, какими-то крючками. Я не знаю, видны золотые крючки, они тут нарисованы как будто как пуговички. Я их называю более крючки. Вот сейчас это видно, как есть петельки, есть золотые что-то, что их объединяет. Они это называли как кружочки, как пуговички, но я их более рассматриваю как крючки, которых объединяют. Вот это как это покрывает. И сейчас и то, что мы сначала рассматриваем покрытие, а не рассматриваем сначала стены, это не случайно. Понимаете, я просто рассматриваю, что у нас весь порядок, как говорится, паршат трума, построение мешка, оно идет немножко в обратном порядке. Понимаете, мы сначала говорим о цели, а всегда более духовных вещей, а потом мы сходим на более физические вещи и материальные вещи. Сейчас 26 глава, 1 пасук. «Вета мешкан тасе эсэр йо, чеш моза, утхелет, варгамар ветулачени, куви масе кушет тасэл». И мешкан. Мешкан, значит, надо покрытие, которое мы делаем. И это то, что называется мешкан, потому что когда я войду в него, крыша это как будто... Когда мы ищем что-то, мы говорим, что мы ищем крышу над головой. Поэтому весь мешкан называется за счет крыши. Вот это нижнее покрытие, которое было видно внутри, когда мы... Если, конечно, священники входили в мешкан, это то, что они видели, это у нас называется мешкан. И когда он называется мешкан, это в... Так рассматривает Мальвим, это за счет того, что он все время переезжал с места на место. Как вы знаете, он же был переносным. Надо его сделать из 10 полотен. Я не знаю, как сказать на русском, это более правильно. И это, как вы называете, полотно? У нас же было их таких 10. Они были сделаны. Из какого материала? Это было, в нем был шатнес. Это был лен, шешмоза, это значит лен. Вместе с одна нить из... Да. Спасибо, Эсте. Тут мне говорится, что петельки и крючки – это прототипы молнии. Да, точно, это то, что, вот, то, что объединяет. А мы потом просмотрим об этих петелей и этих крючков. Значит, материал сам был сделан. Там была одна нить из льна. Одна нить, только нить, конечно, была не одна, она была сделана сама из несколько маленьких нитей, из 6 нитей, волокон, может быть, более точно. Каждая нить была сделана из 6 волокон, значит, было 6 волокон шерсти, которая была покрашена голубым цветом, 6 волокон, которые были покрашены пурпурным цветом, 6 волокон, которые были покрашены тулячани, это также 6, которая была покрашена крови какого-то червячка, и также 6 волокон льна. И они были все скручены в одно. И каждая нить была из 24 волокон. И какого у нас символика 24? У нас 20, как вы знаете, в Танахе есть 24 книги. Это как будто символика всех книг Торы. Это также еврейский народ, когда мы придем в Израиль, это то же самое сделает Давид и пророк Шмуэль и Давид. Они взяли весь еврейский народ, поделили их на 24 делений, и каждый раз 1/24 служила в храме. 1/24 всех евреев, 1/24 всех левитов и 1/24 от всех священников. Потому что если вы скажете, приходите, когда вы хотите, в один день все придут, в другой день никого не будет. Поэтому была стража. Понимаете, было деление, их поделили именно на 24. У нас также в сутки есть 24 часа. 24 часа. Значит, это как будто параллельно времени. Мы, по-моему, говорили, что у нас есть параллель души, времени и места. Поэтому у нас было понятие, есть время, в нем 24 часа. Еврейский народ поделен также на 24 части. И это происходит в храме. И также Тора у нас тоже поделена на 24 книги. И когда каждый раз, когда приносили жертву, значит, были священники, 1/24, которые там служила, левиты, которые обслуживали священников и также пели, и также делали свою работу, и также служили, обслуживали храм, и также охраняли ворота. Значит, пели, обслуживали левитов, обслуживали храм и охраняли ворота. Это было то, что делали левиты. И евреи, 1/24, они должны были там находиться. И в это время, это было какого-то 1/24 года, мы должны были, каждый 1/24 еврейского народа, занимались с утра до вечера только тем, что молились в это время. И они были какого-то посланники еврейского народа. Жертвы же приносят от всего еврейского народа. А если это приносят от всех, то кто-то должен быть, а то это же никого. И вот 1/24 все время занималась тем, что они были посланники от всех нас во время жертвоприношения. Если они жили рядом с Иерусалимом, они приходили в храм, а если нет, они собирались в одном там городе и с утра до вечера все время только молились, стоя. Поэтому они назывались мамадот, они назывались стоящие, стоячие, те, кто стоят. А потом, когда было, это было все как будто до разрушения храма, и также время второго храма, а сейчас у нас этого нет, и поэтому у нас есть молитва, это все как будто немножко изменилось. То, что сейчас происходит, это совсем немножко другое, чем было, когда был храм. Так у нас тут есть шатнез, мне кажется, мы говорили, потому что тут у нас есть 3 нити шерстяные и 1 нить льна, и такая вещь у нас запрещена в нашей одежде. И мы вам говорили, что почему это так? Потому что первое жертвоприношение в мире привело к убийству. Мы вот рассматривали, что лен – это было жертвоприношение Каина, 6 было жертвоприношение Хевеля. Вот видите, тут 3 от Хевеля и 1 от Каина. И если мы тут взяли, когда был построен мешкан, это было исправление первого неправильного жертвоприношения, и поэтому в храме было объединение и в одежде главного священника, и в покрытии мешкана. Была смесь на и шерсти. Мне кажется, мы говорили уже об этом. Или мы не говорили? Мне кажется, мы говорили, поэтому я только к этому восстанавливаю. И мне говорили, мы говорили о цветах, что символизирует голубой цвет, пурпурный цвет, какие-то символики. Мы говорили когда-то, мне кажется, мы говорили в начале Паршат Трума.
Мы говорили, да, немного, но хотелось бы повторить, Рабанит Хаа,
просто, если
потому
говорить...
что и тема про, вот, про душу, и про время, и про место тоже очень сложная тема. Тоже.
Да, это у нас называется, да, я просто, видите, я как будто, мне кажется, что я так вот говорила, поэтому я это не говорила. Добрый вечер. Значит, во время храма остальные евреи не с Мишмарот не молились, во время храма, тогда не было, во время первого храма, не было написано молитва вообще. И каждый молился, сколько он хотел и когда он хотел. И было, значит, каждый молился минимум раз в день, даже два раза в день, утром и вечером говорили шма, и кроме того молились, но не было никакого, как можно сказать, то, что у нас сейчас есть какой-то, понимаете, точные слова, что и как. Примерно две недели в году была очень такая серьезная молитва, и очень глубоко они в это углублялись, видите, почти с утра до вечера, и также они... Три раза в год приходили в храм и тоже только занимались храмом. Поэтому это все было совершенно по-другому. Это было два раза. Значит, имеется в виду, что они два раза должны были читать шма. А кроме шма, они должны были молиться один раз в день. Значит, это, и это все. А когда был разрушен храм, они просто не знали, как это восстановить, понимаете? Потому что у них все изменилось. И тогда люди Большого собрания взяли и написали молитву. И тогда вот решили, что будут молиться три раза в день, параллельно трем разам, когда было жертвоприношение. Два раза жертвоприношение, а третий раз это когда сжигали все, что осталось на жертвеннике. Значит, современный сидур, он был составлен где-то в тысячном... Значит, у нас именно как сидур, это, я думаю, где-то в тысячном году. Считается, у нас один из первых сидуров, это сидур Амрам Гаон. А я думаю, что уже... До этого уже было понятно, значит, молитва, как мы, она уже в наше время плюс-минус составленная, она уже была написана в, ну, это много лет до нашей эры. Это немножко меньше, чем где-то 800 лет примерно после выхода евреев из Египта. Немножко больше. 900 лет, 950 лет после выхода евреев из Египта. Плюс-минус. Понимаете, как это? Это когда была уже составлена молитва. А кто это создал? Я говорю, это создали люди Большого собрания. А что мы говорили раньше с благословением перед и после, и должно быть нет. Потому что мы знаем, что люди Большого собрания, они взяли и написали нам эти благословения. Снова, как тогда была молитва, очень сложно знать, потому что это было 2300, почти 500 лет назад. Понимаете, как это было много раньше. Но глобально мы знаем, что все было совсем немножко. Да, значит, кто-то, если мы говорим, кто взял и создал молитву, это были люди Большого собрания. А вот как, когда вы говорите про сидур, именно как уже сидур написанный, и вот как мы уже привыкли его видеть, это считается, что это было в тысячном году примерно. Значит, как будто тысячу лет назад. Например. И это считается, что это сделал Рав Амрам Гаон. Его звали Раби Амрам, и он был в период Геоним. У нас период Геоним это где-то примерно с 6 века до 1000 века. 6 до 10, извините. Понимаете, что я имею в виду? 600, примерно где-то 600 года нашей эры до 1000, примерно, плюс-минус. И, значит, из этого материала надо было взять и сделать... О, да, я знаю, я взяла, чтобы написать... Это у нас называется Ашан. Это называется Уля, Шана, Эмеш. Значит, у нас рассматривается, что все в нашем мире поделено на эти три вещи. Это называется мир, это место, Шана, год, это время, и Нефеш, это душа. Теперь, если мы говорим о физической физике, вот физике как физике, она базируется на время, там на место и время. Это какое-то две базисных понятия всей физики. А в иудаизме добавляется еще и духовные субстанции к физике, что это душа. И у нас, девочки, это делится, у нас есть еще два деления. Это что в мире все делится на живое, на то, что неживое, растения, животные, человек, это называется говорящий и человек, и еврейский народ. И потом у нас есть еще четыре понятия. Это то, что называется четыре арба исудот. Четыре, видите, я все раз забываю это слово, когда я говорю это на иврите, у меня в переводе это не происходит. Четыре стихии. Четыре стихии, пять делений кого-то всего, что есть в этом мире, и еще вот эти три понятия. И вот из этого все, что в нашем мире, оно делится на все это. Все, у нас вот есть все четыре, оно связано с четырем стихиями. Все, что пять, связано, понимаете, как это, с пяти уровнями. Все, что три, связано с этими. И у нас всегда есть параллель между местом, временем и душой. И только то, что я тут пробовала показать, это мы говорим о 24, потому что тут было 24 волокон. Поэтому извините, что я так вышла уже из всего. Я хотела показать, какие у нас, какая параллель между 24. 24 часа в сутки. И у нас также есть, еврейский народ был поделен на 24 мишмут. И из нашего всего урожая мы должны были священникам и левитам давать 24 подарка. Я просто говорю, у нас вот есть многие вещи, которые не связаны с этим числом 24. И это у нас глобально связано с Иерусалимом. И надо было когда-то взяли это первоосновы. Да, спасибо, это первоосновы. Что такое пять делений? Спасибо большое, Виталь Хая. Пять делений – это то, что неживое. Это называется у нас думем. Растений, животное. Разница, растения, они размножаются, но в иудаизме растение – это то, что привязано к какой-то почве. И растет, зависит от того, от какого-то, какой-то почвы. Без почвы не может расти. Животное – это то, что не нуждается, оно как-то может передвигаться. И хотя есть растения, которые они на грани между растением и животным. Потому что, понимаете, оно с одной стороны, как будто бы они прикреплены куда-то, но они да, как-то, и они потом могут отрываться, там целые, особенно микроскопические какие-то растения, они на грани между растением и животным. Поэтому просто я пробую давать точное определение и разницу между животным и растением, но это надо возить какие-то подробности тогда. Значит, у нас есть неживое, растение, животное, человек, и он, человек называется говорящий, и также еврейский народ. Это у нас пять делений. Когда это взяли и прясть, а есть... Когда мы делаем одежду, как это называется? Ткать. А когда ткали, видите, мне, я хотела, чтобы была разница между прясть и ткать. Прясть – это же делать нитки, а ткать – это делать одежду. Это надо было так ткать, чтобы рисунок с одной стороны и с другой стороны были другие. Чтобы не было то же самое рисунка с обоих сторон. Это называется масех ушит. Это называется какая-то такая вещь, которая сделана с замыслом. Потому что когда мы это делаем с обоих сторон то же самое, это как будто без замысла. Это как будто то, что вы сделаете здесь, и здесь то же самое. А замыслом это как будто, когда, понимаете, как это не то же самое со всех сторон. Потому что на уровне мысли у нас же есть все совершенно не ограничено. Но на поступок у нас все немного более ограничено. И это как это должно было сделать? И надо было сделать таких 10 материалов. И сейчас второй пасук. Ох я хахат шмоне весрим бама, ох ба бама, хайра хат, меда хат и холер йод. Длина каждая должна была быть 28 локтей, а ширина 4 локтя. 4 локтя это примерно 2 метра. А 28 это примерно 14 метров. Понимаете, как это? Достаточно большие. Да. Значит, понятно, такие большие полотна. И одна мера была для всех этих 10 полотен, и надо было потом шить. Это третий пасук. Хамешарот иена ховот и шаляхта, да хамешарот ховот и шаляхта. И надо было 5 из этих полотен взять и шить вместе, и 5 других шить вместе. И они эти 5 этих полотен, они у нас на иврите называются женского рода, и они говорят, что они должны были быть объединены женщина к своей сестре, и также 5 женщина к своей сестре. И это понятие. Тут не просто это называется женщина к своей сестре, значит, они первым делом рассматриваются как будто что-то как живое. Даже не как живое, а как человек. И они также рассматривались как сестры. Это понятие полного объединения. И тогда у нас получается 5 и 5. Значит, это не 10 сплошных, а это 5 и 5. И почему именно они были поделены 5 и 5? Потому что у нас, как вы знаете, скрижали. У нас есть 10 заповедей, которые поделены на 5 скрижалей и 5 скрижалей. Поэтому у нас тут то же самое деление 5 и 5. Потому что 10 есть разное деление на 10, а тут это именно 5 и 5. И у нас кого-то 5, которые кого-то есть... Значит, 5 были объединены, 5 были тоже объединены. И сейчас надо было этих 5 и 5 объединить вместе. 5, и когда они будут брать и покрывать мешка, это будет тоже в какой-то мере немножко повторение того, что было, как это было также на скрижале. Первые скрижали, первые 5 заповедей, они говорили между человеком и Всевышним. Вторые говорили между человеком и человеком. Поэтому 5... полотно, которое будет, вот эти 5 полотен, которые будут объединены вместе, они будут покрывать святая святых, где находится ковчег. И это какая-то символика законов, также наше отношение и отношение еврейского народа Всевышнего. А 5 других будут покрывать более наружнее место, куда будут входить также священники, и там зажигаются семисвечник, там также находятся клипа. И это уже немножко более отношение и связь между также человеком и человеком. Просто объясняю, почему это 5 и 5 отдельных, и что они также покрывают. И между ними надо взять их объединить, это будет на 4-й пасук, и это понятие того, что человек не может сказать, я буду великолепен только, вот мои отношения с Всевышним будут великолепны, а с другими людьми, к людям я буду относиться вообще никак. Или наоборот, я буду очень хороший относиться к людям, а к Всевышнему это невозможно, это должно быть взять эти отношения человека с Всевышним и отношения человека с людьми должны быть объединены. Это 4-й посыл. Васита люль от тхелет. И чтоб ты взял и сделал петеля из голубой шерсти. Асфат арьяхат. На конце одной из этих вот этих 5 полотен, которые были шиты вместе. Микаца бахуверет. И чтобы это было в конце. Терхуверет. Так называется объединение. Может быть, я напишу слово хуверет. Если видите, корень слова хуверет – это хавел. Это также лехабер. Лехабер значит объединить. Так хуверет называется вот эти 5 полотен, которые были взяты и объединены вместе. Вехэнта сабисват арьяки цунабе бахберет ашерит. И также, чтобы ты взял и сделал, на конце, а только тут говорится на губах. Тут конец называется губы. И это какой-то как рот, который берет и объединяется. И как мы объединяем на иврите, мне кажется, не только на иврите. Если мы хотим взять и объединять людей, мы их объединяем разговором. Мы также с Всевышним объединяемся молитвой. Поэтому у нас тут не говорится край, а говорится губа. Хотя на иврите очень часто губа называют также конец, но это в какой-то мере не случайно, что это тут как раз и требуется. И также ты это сделаешь на губе, ну, имеется в виду на краю, последнего полотна, которое находится вот в этом объединенном, где находится объединение всех этих полотен. Второй. Так надо сделать 50 петлей из голубого материала с одной стороны, 50 с другой стороны, и тогда золотыми крючками они будут объединены, или там у вас показано золотыми пуговками, это уже зависит от чем, понимаете, как они взяты объединены. И какая у нас символика 50? 50 у нас рассматривается... у нас Шавуот это 50. Вы помните, что дарование Торы было на 50-й день? Если мы рассматриваем что-то, у нас в какой-то мере символика 10 заповедей, так 10 заповедей были даны как раз на 50-й... Как евреи это услышали на 50-й день, с момента, когда они вышли из Египта. У нас также каждый... Если мы говорим 50 дней, у нас также есть 50 лет, это... ювель. Это просто у нас вот эта вещь, она все время повторяется, и 50 она считается абсолютная полноценность, а тут, когда есть 50 и 50, даже есть 100, что это вообще, понимаете, как это 10 помножить на 10, что это полная полноценность. Так вот, голубых петлей есть 100, 50 и 50, а золотых крючков будет только 50. И 5-й пасук. 50 люля, а я это буду называть как крючки. Хотя там видела, что это были пуговки, но мне кажется, что это более на иврите считается. Крючок, чтобы ты взял и сделал в одной из этих... Вахамишим лота себектер я, шамарута шинит, махблюта лота шалахита, алахута. И вот надо взять и сделать эти петельки, извините, что я назвала их крючки, это взять и сделать эти 50 петелек с одной стороны, 50 петельков с другой стороны, и чтобы эти петли были в равных дистанциях, и так, чтобы они были абсолютно брали и были параллельны. Потому что если я возьму, если петли будут не параллельны, я в них возьму потом и вставлю крючки, как вы знаете, это будет выглядеть очень скомканно, а поэтому они должны быть абсолютно параллельны. То снова говорится, женщина к своей сестре. И это вот понятие полного такого объединения. И даже, как я вам говорю, что отношения чуть ли как, понимаете, что это такая символика чего-то даже чуть ли не живого. А когда будет потом, это же описано, мы потом, может быть, посмотрим, в конце нашей книги, когда будет то же самое описано, как взяли и строили мешкан, там вот не будет вот это понятие, как... То, что мы сейчас рассматриваем, вот такого отношения, как будто бы это что-то живое. Понимаете, как это? Либо не будет вот это понятие, а просто будет написано в конце чего-то и в краю чего-то. А тут это в какой-то мере рассматривается в очень таком самом святом слове. Можете это взять и просмотреть, если вы хотите. Но я думаю, что на русском они это взяли и перевели точно так же. Я не уверена. Это 36 глава, 10 пасук. Там тоже самое описывается то, что мы сейчас читали. Но тут это говорится женщина к своей сестре. А тут будет просто говориться, что взяли этот материал и его объединили без вот этого добавки женщина к сестре. У вас, когда переведено на русский, пятый пасук, у вас говорится «женщина к сестре» или такого не пишется? Я просто, извините, не знаю, как это переводится на русском. Спасибо, Тиферет. Я просто, извините, а то я должна просто побежать и посмотреть, как переводится на русский язык. Я думаю, что они на русском решили перевести более культурно, а не так, как я это перевожу дословно. Или они перевели, да, женщина к сестре?
Здесь это... в день крючки в петли, чтобы соединить полотнище, из которых состоит покрывало шатра. Просто.
Не-не, я говорю, это шестая строка, а пятая строка. 26 глава, пятая строка. Извините, что я вас прошу прочитать. И 50 петель сделать, Бериахат, и 50...
50 петель сделай по краю... наружной полосы одного полотнища, 50 петель сделай по краю наружной полосы другого полотнища. Петли на одном полотнище должны быть расположены точно напротив петель на другом полотнище.
Видите, а на иврите есть еще добавка «женщина к своей сестре». А видите, я поняла, что они такое не переведут, потому что это в какой-то мере невозможно перевести. Это кажется какая-то бессмысленная фраза. А когда в 36-м посылке описывается, как это было сделано, то есть приказ, как это надо сделать. Значит, как будто есть разница между теорией и практикой. В 36-й главе описана практика, как это было сделано. И это говорится у нас в 9-й, 10-й, 10-й посылк, он точно, и 11-й, 11-й посылк, он просто повторение того, что мы сейчас читали. Извините, даже 12-й. 12-й посылк просто... повторение того, что 36 глава, 12 пасук, а вы можете прочитать, я думаю, что на русском будет просто перевезено то же самое. И не будет никакой разницы. А на иврите есть разница. Потому что есть, как это было в теории и как это было на практике. В теории это делается на самом... Как точно так же, как Всевышний... Есть понятие и разница, как Всевышний задумал сотворить мир и как Всевышний, конечно, сотворил мир. И поэтому у нас всегда есть разница между теорией и практикой. Теория это на очень высоком уровне, а на практике это в какой-то мере обычно по-другому. Всевышний задумал сотворить мир на уровне суда, а мир был сотворен на уровне милосердия и суда. Поэтому всегда есть эта разница между теорией и практикой. И, конечно, между теорией, когда это было дано, и практикой, когда мы это сделали, тоже произошло некоторые изменения в еврейском народе и какие-то поступки еврейского народа, которые тоже понизили этот уровень. И шестой пасук. Возьмите еще корсей зав, и чтобы ты взял и сделал 50 крючков из золота. И я, да, считаю, что керес – это именно крючок, потому что это, когда вы берете и хотите, скажем, взять и словить рыбу, вы рыбку, мне кажется, ловите тоже крючком, а не пуговичкой. Так поэтому у нас керес – это обычно рассматривается как крючок. Понимаете, почему это так перепошел? Выхабата – это вот и шайлок, да? И ты возьмешь и объединишь эти полотно женщина к ее сестре. Видите, как это все время так рассматривается? Бакраси этими крючками, боя мешкан и хат. И за счет этого мешкан станет один. И это понятие объединения, и это понятие того, что у нас, вот у нас все вместе, и нет этого деления между того, что символизируется законами между человеком и Всевышним, и законами, которые между человеком и человеком, все должно внутри нас быть объединено и одно. А не что я там отношусь по одному к Всевышнему, по другому к людям, и у меня как будто есть раздвоение личности. Нам очень важно, чтобы человек был один, без раздвоения личности. Я вижу, что кто-то поднял руку, и они знали, вы хотите ей дать ответить.
Пожалуйста, Хая.
Хая Двора, пожалуйста.
Ликовый раз. Спасибо большое за такие прекрасные уроки, они вдохновляют, знаете, они вырывают из обыденности настолько, вот как начинаешь слушать, а потом нужно все, слава Богу, все хорошо, все на месте, понимаете, спасибо огромное, потому что нужно из материальной идеи вырывать, хотя некое такое вот, как сначала, знаете, вот что-то там еще начинаешь искать, а потом все, начинает тебя втягивать в это, и вот ваша заслуга очень велика в этом, спасибо, продолжайте, спасибо, в добрый час, еще на долгие годы.
Спасибо.
Я, значит, хотела сказать насчет кэрэш. Мне кажется, что вот этот кэрэш, я уже хотела написать, я опустила руку, но если уже говорю, то говорю. Так и этот кэрэш, мне кажется, что это та балка, которая проходила
это
через...
Кэрэш. Это кэрэш, вы совершенно правы. Правильно? Спасибо. Спасибо, спасибо. Вы говорите, это кэрэш. А это, одну секунду, мы сейчас просмотрим. Извините, что я не написала. Это кэрэс.
А это разные кэрэш и кэрэш?
Да. Кэрэс, это вот этот крючок. Но вы совершенно правы, что это очень похоже на слово керыш, что это балка. Это керыш. Потому что в иудаизме эти оба слова, они имеют связь, они, у них есть какое-то понятие связь. Можно крючки, они же связывают и объединяют. И у нас также керыш, это, если вы заметите, если перепутаете буквы, это будет буквы кешер. Кешер – это связь. Но это также слово шекем, ложь. Поэтому можем быть связаны и объединены на уровне лжи. И часто люди говорят ложь для того, чтобы объединиться, и это совершенно неправильно. А можем брать и объединяться на истине. И это совершенно что-то другое.
Спасибо.
Так у нас... Спасибо. Не, пожалуйста, пожалуйста, вы можете все спросить. Просто тут говорится, видите, керес, он санаха, а кереш – щина. Но, видите, вы совершенно правы, это очень похожие слова. И поэтому у них есть, это не просто так, что они очень похожи, у них есть какой-то более глубокий общий смысл. И на иврите все буквы, которые они выходят, они произносятся из того же места, они имеют связь между собой. Поэтому кув и рейш, они тут общие, а самых ищин, они, по-моему, на русском называются шипящие, на иврите они называются зубные буквы, и они меняются между собой. И поэтому у них обязательно должен быть общий какой-то глубокий смысл. Спасибо. Значит, мы тут взяли и закончили о первом покрытии, которое, видите, в нем... И когда мы входили в мешкан, это то, что мы видели. Потому что это было... Вот, это было первое покрытие. Снова я не, совершенно не уверена, что это выглядело именно так. Потому что теоретически в каждой нити были все цвета. Помните, как мы рассматривали? А тут как будто бы где-то есть цвета, где-то нет. И это, я думаю, где-то только голубой, где-то что-то, понимаете, более... Там, значит, были в каждой нити пурпурный, алло-красный, льняной, без непокрашенный лен, и также голубой, и нитка голубого, такого зелено-голубого цвета. И они были также И потом были вот эти золотые. Они нарисовали здесь пуговки, но это были такие золотые крючки, которых их объединяли. Вот сейчас мы это взяли и положили вот так на мешок. Видите, как положили? Значит, их ширина положена на... А длина, она, видите, как они вот как будто были объединены. И вот так вот положено, видите, в какой форме. И именно там, где они были объединены, вот это здесь, они взяли это вид, тут заканчивалась святая святых и начиналась святая. Мы еще не рассматривали размеры храма, мешкана, поэтому это в какой-то мере не совсем понятно. Сейчас мы переходим к следующему покрытию. Это вот это покрытие. Оно было сделано из шерсти, из волос козочек. Я специально говорю волосы козочки, а не называю шерсть, потому что в иврите то, что есть у козочек, не называется шерсть, а называется волосики. А шерсть называется только барашков. И, конечно, оно из семейства барашек. Поэтому лен с шерстью барашек запрещен. Или овечья шерсть с барашками, с овечьей шерстью. С льном запрещена. А с козочками, пожалуйста. И на иврите коза, или более точно, это вот изим, они называются. Значит, у нас тут, посмотрим сейчас от семейства, как они называются и что. Это было сделано от эс. Так называется козочка. На иврите слово эс – это тот же самый корень, как аз. Аз – это значит сильный. Или даже слово наглость, оно тоже происходит от этого слова, как вы знаете, азут. Так называется наглость. Муж козочки на иврите называется саил. Саил так называется также волосы, сеар. И также место проживания Исава тоже называется Саир. Он взял и пошел на гору Саир. Значит, волосы у нас что-то наружное. Так, как будто внутреннее. Это было шерсть барашков или козочек. Извините, или овечек. И овечки – это еврейский народ. Мы называемся овечки. А когда мы переходим и говорим про козочек, у нас козочка или ее муж – это козел. И, вы знаете, у нас также есть козел отпущения. Это у нас уже считается, в какой-то мере, он имеет две стороны одновременно. Одна сторона его, у нас любая вещь имеет много сторон. Минимум 70, это только рассматривают две стороны. Одна сторона – это у нас Исав, который, как вы знаете, он родился волосатый. Поэтому я тут говорю про волосы. Значит, есть у меня кожа, это я. Значит, есть, сначала у нас есть сами кости. Это какая-то моя суть. Поэтому на иврите «этем» – это кость, и «этем» так называется на иврите «суть». Потому что человек может быть, у него может быть больше мяса, меньше мяса, а кости, они же как будто его суть. Потом у нас есть плоть, это мясо, это нервы, жилы, понимаете, как кровь, кровеносные сосуды и все остальное, и потом кожа. И кожа – это моя наружная часть, а потом, что еще более наружнее, чем кожа, это волос. И волосы – это что-то живое и неживое одновременно. Волосы, с одной стороны, растут, и поэтому они в какой-то мере живые. Но, с другой стороны, можно их тянуть, и мне не больно. Вернее, тянуть больно. А когда стригут, не больно. Поэтому это часть меня и не часть меня. Что такое непонятное? И вот эта часть, которая, она часть меня и часть не меня, она у нас символизируется Иса, западной культурой, которой мы не можем жить без нее. Потому что без нее у нас не будет мостов, у нас не будет дорог, у них не будет электричества, у нас не будет нашего также возможности эфира. А с другой стороны, это может быть совсем неправильная вещь, которая тянет людей совершенно куда не надо. И можно, понимаете, как пользоваться этими возможностями интернета, чтобы брать и смотреть совершенно вещи, которые будут оттягивать человека от иудаизма. Я просто говорю, что у нас символизирует вот это понятие. И также, если вы знаете, извините, что это настолько расширяю, это у нас также Йосеф. Как вы помните, вместо Йосефа, когда братья взяли его одежду, они взяли ее, макнули кровь козлика, поэтому Йосеф тоже в какой-то мере он так рассматривается, и он тот, кто может воевать, единственный, кто может воевать против Исава и победить его, это Йосеф. И если мы говорим о нашем мире глобально, то у нас есть духовный мир, у нас есть наружный мир, и у нас есть то, что между духовным и наружным миром, а такой промежуток. И этот промежуток у нас рассматривается, вы знаете, как рисуют обычно всяких не очень хороших духовных сил, их рисуют обычно с рожками и хвостиками, копытами, они напоминают как раз вот это животное. Это тоже считается что-то между духовными, они же не физические, они духовные, но они, с другой стороны, не совсем духовные, и они вот тоже символизируются вот этим козленком. Я просто пробую объяснить, что такое у нас козленок, и обычно жертва за грехи была козел. Потому что у нас жертвы как будто позитивные, они более барашки или коровы, а когда это именно жертва за грех, она будет обычно козлик. Козлик это вот что-то промежуточное такое. Тут было много, извините, а ведь тут были много вопросов, которые я не успела прочитать. Я вижу, у меня только 3 минуты, извините. Извините. Шивот, извините. Да. Шивоту большое спасибо.